Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы – расследование взрыва в дагестанском Хасавюрте. Новый мэр Москвы знакомится со столичными дорогами. Жители российской столицы протестуют против строительства мечети в городе. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». По факту взрыва в дагестанском городе Хасавюрт возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе по статье о терроризме. В заявлении Следственного комитета при прокуратуре России говорится, что вечером в субботу при взрыве заминированного автомобиля, за рулем которого был смертник, погиб один сотрудник милиции, еще 8 были ранены. Взрыв произошел на территории комплекса управления дагестанской границы. Сейчас ведется поиск причастных к нападению. О террористической угрозе на Кавказе. В Казе корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров побеседовал с руководителем Общественного информационного центра национальной политики Тимуром Музаевым.
Последний теракт в Хасавюрте, в общем-то, никак не выделяется из той вот череды терактов, которые произошли в последнее время в Дагестане и вот недавно в Чечне, в частности. Если в Чечне представители сопротивления предприняли действительно попытку организовать некий демонстративный, общественно значимый акт, то есть захват парламента, то вот взрыв в Хасавюрте, пожалуй, ничем особенным не выделяется, разве что некоторым расширением географии терроризма. Хасавюрт, прежде, в общем-то, торговый центр Дагестана, центр, в общем, торговли даже для всей части вот восточного Северного Кавказа. Там, в общем-то, прежде больших террористических актов, в общем, в последнее время не случалось. И теракт в Хасавюрте свидетельствует о том, что география терроризма расширяется.
Можно ли говорить, что это война между силовыми структурами и вооруженным подпольем? Или это нечто иное?
Я не сказал, что это вот именно борьба между подпольем и силовыми структурами, потому что исламское сопротивление, оно считает своим основным врагом российскую власть и их представителей на местах. А представители правоохранительных органов, силовых структур являются лишь частью той власти, против которых борются исламские радикалы. Вот я думаю, что вот в этом смысле следует рассматривать этот теракт как очередной акт вот действий исламских радикальных кругов Северного Кавказа, которые воюют против федеральной власти и ее представителей на местах.
Некоторые эксперты утверждают, что на Северном Кавказе продолжается гражданская война из-за огромного количества терактов и жертв.
На мой взгляд, причин говорить о гражданском здесь нет. Здесь есть такие условия, в которые поставлены люди, и эти условия порождают терроризм. Мне кажется, что о гражданской войне речи не идет. Это слишком громкое название для той проблемы, которая уже нервирует и лихорадит Северный Кавказ, начиная с середины 90-х годов. И пока вот какого-то разумного, конструктивного ответа на этот вызов ни федеральная власть, ни власть регионов не дают.
Как становятся смертниками на Северном Кавказе?
Условия для появления терроризма, для появления смертников создает сама российская власть. Поскольку ситуация такова, что огромное число людей не находит себя ни в общественной жизни, ни в экономике. И создание закрытого общества, создание общества, в котором человек не может найти никаких путей для самореализации, и толкает людей, особенно молодежь, в первую очередь, к таким радикальным организациям. А исламские радикалы подсовывают очень удобные, простые ответы, на которые федеральная власть на Северном Кавказе ответить не может. То есть вот кто виноват и что делать. Виноваты, значит, вот предатели и вероотступники, которые находятся у власти. А что делать? Взрывать, воевать.
С Тимуром Музаевым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Накануне новый мэр Москвы Сергей Собянин в буквальном смысле приступил к работе. Он совершил рабочий объезд дорожных объектов, расположенных на знаменитых пробками Ленинградском шоссе. Проехался мэр Собянин и по Звенигородскому шоссе. Если верить официальным сообщениям, то Собянин поехал по московским дорогам на микроавтобусе, чтобы, как он сам сказал, колесами почувствовать качество московских дорог. Активисты Московского отделения Федерации автомобилистов России внимательно следят за первыми шагами нового мэра, ведь он известен тем, что смог навести порядок на дорогах в Тюменской области. Автомобилисты также готовы поделиться с Сергеем Собяниным своим пониманием дорожной проблемы в столице. С лидером московского отделения ФАР Дмитрием Самариным побеседовал Петр Рахлевский.
Если действительно это не просто как такой тонкий пиар-ход, который направлен на то, чтобы уже окончательно пнуть предыдущего нашего мэра Лужкова, а действительно, как бы Собянин поставит это как одна из приоритетных задач, конечно, почему бы и нет, и если это приведет к каким-то действительно реальным шагам, то, естественно, и ФАР будет выходить со своими предложениями. И на сайте правительства Москвы, на сайте мэрии появилась такая типа книги, куда все желающие могут оставлять свои замечания по поводу транспорта и ситуации в Москве. Безусловно, я думаю, что ФАР и там оставит свои предложения. Ну и, естественно, будет сделано, я думаю, какое-то официальное обращение, письмо, в котором выразится, прежде всего, готовность конструктивно посотрудничать. Безусловно, должно пройти какое-то время, прежде чем будет ясно, пустые это слова или что-то. Надежда, конечно, есть, но мое мнение такое. Я как человек, который не очень доверяет партии «Единая Россия», я как бы и ее ставленнику не очень доверяю.
В интернете появился ролик о том, что Собянин пообещал решить проблему пробок. И в первый же день сам стал их причиной. Это говорит о недоверии и о обещании победить московские пробки?
Последние буквально несколько дней в Москве создалась какая-то невероятная ситуация, буквально полный транспортный коллапс. Может быть, это связано как-то с дождем. Плюс, я думаю, что, конечно, помпезная процедура инаугурации, которая произошла несколько дней там назад, из-за которой весь центр был перекрыт, она как-то, в общем, пошла вразрез со словами о том, что господин Собянин будет бороться с пробками. То есть, я думаю, на фоне всего этого появился такой ироничный ролик. Но, опять же, я хочу сказать, что дальше заявлений и дальше просто очередного, так сказать, пинка бывшего мэра, которому вменяется в то, что он эти пробки создал, а вот мы их сейчас быстренько разрулим, что называется. Если так получится, то, конечно, будет прискорбно. Не знаю, у меня, честно говоря, особо оптимизма нет, потому что, учитывая, что остается вся так называемая старая команда, транспортные потоки к сети, опять же, неправильным образом распределены, и все мы это видим, потому что возникает там проблема. То есть, сложно судить за три дня, есть ли какая-либо динамика изменения. То, что, по крайней мере, на словах декларируется, то, что проблема транспортной ситуации в Москве станет для будущего мэра одной из главных, то это, безусловно, хорошо. А вот мы же прекрасно знаем, что у нас очень много говорится хороших слов, которые, к сожалению, делами подкрепляются далеко не всегда.
В эфире «Радио Свобода» был лидер Московского отделения Федерации автомобилистов России Дмитрий Самарин. Вопросы ему задавал наш корреспондент Петр Рахлевский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
«Радио Свобода». Новости.
По факту взрыва в дагестанском городе Хасавюрт возбуждено уголовное дело, в том числе по статье «Терроризм». КПРФ готова сотрудничать с новым мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. В Бишкеке перед зданием парламента Киргизии проходит митинг сторонников партии «Атажурт» с требованием отставки главы службы национальной безопасности. Число умерших от холеры на Гаити превысило 220, больно около 3000 человек. Власти Ирака подвергли резкой критике действия интернет-сайта WikiLeaks, обнародовавшего сотни тысяч секретных американских материалов об иракской войне. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Лицом к лицу». В студии основатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф», генеральный инспектор труда «Соцпрофа», председатель Российского профсоюза металлистов Сергей Храмов. Ведет программу Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Приоритетные задачи нового московского мэра Сергея Собянина. Россияне боятся долгосрочного страхования. Во что превратилась российская прокуратура? Эти темы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Журнал «Коммерсант власти» в номере от 25 октября предполагает, что для нового мэра Москвы Сергея Собянина приоритетными станут задачи, поставленные президентом: повышение уровня жизни москвичей, борьба с пробками, противодействие коррупции и конструктивное взаимодействие с федеральной властью. В том, что первые и последние пункты непременно будут выполнены, никаких сомнений быть не должно. Но с той же уверенностью можно сказать, что второй и третий пункты президентской программы свеженазначенный мэр реализовать в обозримом будущем не сможет, ведь пробки наряду с дураками и дорогами уже давно стали в российской столице третьей неискоренимой проблемой, а в борьбе с коррупцией не преуспели даже Владимир Путин и Дмитрий Медведев. «Единая Россия» станет главным коллективным советником мэра. Анашисты и прочие прокремлевские молодежные движения – реальными хозяевами столичных улиц и площадей. Оппозиционным партиям останется удовлетвориться тем, что в следующей Мосгордуме, численность которой наверняка возрастет, их представителей станет заметно больше. Другими словами, некоторое отступление от жестких лужковских правил столичной жизни вполне возможно, но вряд ли это именно то, чего ждала от нового мэра либеральная российская общественность. Собянинские реформы в Москве, вероятно, станут повторением общероссийских медведевских, которые, по сути, тоже свелись к косметическому ремонту фасада путинской суверенной демократии, подчеркивает журнал «Коммерсант власти».
Журнал «Русский репортер» уверен, что в России местную правящую элиту после смены губернатора ждут громкие отставки, финансовые скандалы, обвинения чиновников в небескорыстных связях с бизнесом. Об этом можно судить на примере Калининградской области. Николай Цуканов, едва став губернатором, обнародовал компромат по поводу методов работы прежней администрации. А местная администрация подверглась серьезной чистке. Из 170 чиновников на своих местах удержались пока около 120. Очевидно, что команда Цуканова избавляется от московской диаспоры, приехавшей вместе с боссом. Это пример того, как может развиваться ситуация после назначения нового мэра Москвы. Причем очевидно, что в столице может быть реализован и более радикальный сценарий. Да, Георгий Боос не попал в список кандидатов на новый губернаторский срок с резкой формулировкой из-за недостаточного уровня поддержки среди населения. Но он, в отличие от Юрия Лужкова, не боролся за свое политическое будущее при помощи демаршей против главы государства. Возможно, именно это и позволило избежать, например, уголовных дел против членов уходящей команды. Кроме того, Боос был губернатором всего один срок, не чита почти двум десятилетиям правления Лужкова. Так что, скорее всего, в Калининграде лишь задали алгоритм действий. И чистка московской мэрии будет масштабнее и скандальнее, предполагает журнал «Русский репортер».
Журнал «Коммерсант. Деньги» в номере 25 октября пишет, что перед страховым рынком замаячила перспектива введения налоговых льгот для граждан, страхующих свою жизнь. Страховщики уже который год пытаются убедить граждан в удобстве программ страхования жизни на длительные сроки. Кроме того, государство, по их мнению, должно быть заинтересовано в создании института так называемых «длинных денег», вкладов на срок от 20 до 40 лет. Компании традиционно сетуют на финансовую неграмотность населения. Впрочем, по мнению аналитиков, в основном дело все же в отсутствии у россиян уверенности в финансово-экономическом положении страны. Нужно хотя бы лет 5 нормального стабильного развития, чтобы население могло планировать на срок, необходимый для участия в схемах страхования. Однако сложно ожидать от населения долгосрочных сбережений в условиях, когда уровень инфляции превышает номинальные процентные ставки. Главное препятствие в развитии частного накопительного пенсионного страхования – это привычка граждан считать, что пенсиями занимается только государство. Средний обыватель по-прежнему полагает, что в России нет ничего, кроме государства и недвижимости, чему можно было бы доверять на горизонте от 10 лет и больше, подчеркивает журнал «Коммерсант. Деньги».
Журнал «Русский репортер» пишет, что до недавнего времени прокуратура существовала так, будто страна, в которой она функционирует, все еще называется СССР. Но в 2007-м случилась самая радикальная перемена. У прокуратуры были отняты функции следствия, которые отдали Следственному комитету. Одновременно с этим прокуроры лишились ряда важных полномочий, в том числе права возбуждать уголовные дела. Спустя 3 года результатами не доволен никто. Неудивительно, что ропщут прокуроры, лишившиеся привычной власти над следователями и отчасти, соответственно, над подследственными. Но недовольны и правозащитники. Главная проблема прокуратуры, по мнению известного адвоката Генри Резника, заключается не в том, что у прокуроров мало полномочий, а в том, что у них слишком много обязанностей. Прокуратура дублирует функции многих других ведомств, из-за чего плохо справляется со своей главной функцией – организацией борьбы с преступностью. При этом прокурор фактически не имеет дела с конкретным человеком, обвиняемым в преступлении. Он имеет дело с проекцией реальности, описанной языком милицейских и следственных протоколов, то есть с делом. По признанию самих прокуроров, никакой состязательности в 90% уголовных процессов в российских судах нет. Судья, адвокат, прокурор просто исполняют рутинную работу, как они считают, по искоренению преступности. А фактически по превращению в осужденного гражданина Х, уже превращенного в обвиняемого. Журнал «Русский репортер» задается вопросом, какое это имеет отношение к искоренению преступности.
Обзор российских еженедельников вам представили мои коллеги Алексей Кузнецов и Екатерина Евсеева.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Накануне в Москве прошел митинг, участники которого выступили за отставку правительства Владимира Путина. В центре российской столицы на Пушкинской площади собрались несколько сот человек, в том числе известные оппозиционные политики и правозащитники. Помимо отставки Путина, среди требований звучали роспуск обеих палат Федерального собрания, проведение досрочных, свободных и конкурентных выборов, радикальное обновление личного состава милиции и спецслужб. Днем ранее, в пятницу, был освобожден из-под стражи активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров, подозреваемый по делу о нападении на здание администрации подмосковного города Химки в июле этого года. Мировой суд Химок отклонил повторное ходатайство о продлении ареста Гаскарову и освободил его под подписку о невыезде. Неделю назад был освобожден другой подозреваемый по этому делу Максим Солопов. Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с Алексеем Гаскаровым о его освобождении и о прошедшей накануне акции оппозиции.
Как вы полагаете, может быть, из общения со следователями это стало ясно, вас освободили потому, что серьезная международная компания началась в вашу защиту или по каким-то иным причинам? Ну, скажем, следствие вдруг осознало, что вы невиновны.
Но я, к сожалению, 3 месяца находился в изоляции, точно не знаю там окончательные мотивы, почему это произошло. Потому изначально у следствия не было никаких оснований содержать нас под стражей. Мы не скрывались от следствия, да, мы были публичными активистами, они нас прекрасно знали. И вот из-за того, что химкинские события получили такой общественный резонанс, видимо, да, вот правоохранительным органам нужно было показать какой-то результат, да, поэтому вот мы оказались как бы в заточении. 2 месяца ушло следствие, да, акция же была почти публичная, было 300 человек. Они пытались установить, кто все это организовал, кто там реально участвовал. Да, но за все это время, насколько я знаю, ничего серьезного они так и не узнали. Вот. И почему вдруг они уже 2,5 месяца, да, они нас там держали без каких-либо оснований, почему сейчас они нас выпустили, сложно сказать. Ну, конечно, да, общественная компания, я думаю, сыграла большую роль. То, что, может быть, они надеялись, что вот, мол, взяли там 2 невиновных людей, да, и как-то под шумок все это проделать. Действительно, поднялся большой резонанс, там акции были, насколько я знаю, да, там от Гонконга и до Америки. Но мы сами все-таки из определенной там среды, да, активистки, люди нас знают, да, и знают то, что мы бы никогда не совершали бы никаких очевидных противоправных действий. Ну и также, не знаю, может быть, это какие-то изменения в стране, да, вот пока я был, там, например, сняли Лужкову, да, там, не знаю, может быть, не очень сложно сказать, да, что конкретно повлияло, потому что изначально не было никаких оснований нас держать под стражей столько времени.
Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, как проходило следствие. Вот я слышал, что следователи якобы искали миллионы, которые вам заплатили за участие в кампании в защиту Химкинского леса. Это правда?
Это стандартная версия, да, то, что все, кто у нас, ну, скажем так, занимается какой-то оппозиционной деятельностью, конечно, они действуют неискренне, они все делают за деньги, им платят за участие в митингах 500 рублей и так далее. Это, ну, стандартная фантастика, да, которую все наши правоохранительные органы стараются всячески, да, внедрять вот в массы, да, и пытаться нас как бы тоже на это разводить. Но ситуация в чем? Да, я находился вообще на этой акции в качестве журналиста, да, как стороннего наблюдателя. Но и по своим наблюдениям могу сказать, что, ну, там действительно была молодежь, которая, ну, много раз видела на разных других акциях протеста, которая вполне, да, именно имеет свои убеждения и вполне искренне участвует, да, в каких-то политических протестах, и все вот эти домыслы там про какие-то деньги полученные и так далее, но это все, я считаю, что не имеет никакого, ну, ничего общего с реальностью, потому что сколько времени у них было, да, а у нас же очень мощная правоохранительная система, да, силовые структуры, да, они там читают переписку там людей, да, и за все это время ничего они как бы не нашли, да, очевидно, не смогли это, да, публично предъявить, то есть все это были голословные утверждения, и, ну, и вообще, как бы, если там задуматься, то, ну, кому нужно было, да, совершать подобные действия, да, кто мог быть в этом заинтересован, там, не знаю.
200 человек приходят на митинг, 1000 приходят. Добиться отставки Путина и после таких митингов невозможно. Может быть, нет смысла делать ставку на митинги? Может, это прошлый век, агитация в интернете, и та в 100 раз эффективнее митингов. Что думают антифашисты? Алексей, что вы скажете?
Я думаю, что у нас действительно сложилась такая политическая система в стране, которая, ну, основная проблема, то, что у нас большая часть населения остается пассивной, особенно пассивной к разного рода политическим требованиям. Все-таки на путинском режиме, да, удалось создать некую иллюзию стабильности, да, и люди сейчас больше думают, да, о том, как сделать карьеру, да, накормить семью, и там разные вот эти гражданские свободы, да, вот какие-то, ну, все-таки нефть стоит довольно дорого, да, можно заглотать там какие-то дыры, то есть такой прям жесткой социальной пропасти не наблюдается, поэтому большая часть населения остается пассивной, мне кажется, в этом основная проблема. И оппозиция для того, чтобы, ну, добиться какого-то успеха, как мне кажется, надо сосредоточивать свои требования не на том, что вот смене, да, существующей власти, отставки Путина, мне кажется, сейчас это не очень реалистично, да, а на конкретных каких-то социальных проблемах, да, идти вот, ну, в народ и понимать, чем люди живут, да, что их волнует в первую очередь, смотреть там, да, на какие-то зарождающие социальные движения, да, на такие вот ситуации, как там были в Пикалево, да, ну, на проблемы, не знаю, там моногородов, ну, то, что в последнее время, то, что я помню, было яркое, да, то есть продвигать какие-то, может быть, конкретные, да, ну, социальные требования, то есть действовать, исходя из реальных своих сил, то есть пока оппозиция выйдет на митинг, там пусть даже 1000 человек, да, надо и проблемы брать соответствующие своим возможностям, да, но когда выходит 1000 человек и говорит, что мы требуем отставки Путина, да, это будет смотреться, ну, пока еще, да, слабо. Когда там, не знаю, будет 100 тысяч уходить, да, это можно, ну, воспринимать как какой-то, не знаю, там, реальный прогресс. Да, сейчас, не знаю, надо как-то все это постепенно делать. Система выглядит все-таки достаточно устойчивой и требуется прямо жесткой смены власти. Мне кажется, это, ну, не совсем тот путь, на чем надо сосредоточить там свои силы.
С активистом движения «Антифа» Алексеем Гаскаровым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Как повлияло введение ЕГЭ на изучение русской классики? Новое в школьном литературоведении. Пушкин – борец за христианские ценности, Гоголь – духовный мыслитель. Эти и другие темы в классном часе свободы обсуждаем сегодня в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. А в программе «Свобода в полдень» сейчас новости в Москве 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, произошел взрыв у поста милиции. Ранен один человек. По факту взрыва в дагестанском городе Хасавюрт возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе терроризм. В заявлении Следственного комитета при прокуратуре говорится, что при взрыве заминированного автомобиля, за рулем которого был смертник, погиб один сотрудник милиции, еще 8 были ранены. Взрыв произошел на территории комплекса управления дагестанской границы. В Петербурге сегодня состоится митинг в рамках всероссийской акции протеста защитников природы. Акция согласована с городскими властями, и участники выступят против строительства участка скоростной железной дороги на Карельском перешейке, а также за сохранение озера Байкал, заповедника Утреш в Краснодарском крае и подмосковного Химкинского леса. КПРФ готова сотрудничать с новым мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Зюганов сказал, что КПРФ хочет помочь московскому правительству в решении транспортных проблем, и по этому вопросу у партии есть свои предложения. В Бишкеке перед зданием парламента Киргизии проходит митинг сторонников победившей на выборах 10 октября националистической партии «Атажурт». Они требуют отставки главы службы национальной безопасности, которого считают причастным к нападению на лидера партии Кочембека Ташиева. Власти Ирака подвергли резкой критике действия интернет-сайта WikiLeaks, обнародовавшего сотни тысяч секретных американских материалов об иракской войне. Ранее правозащитная организация Human Rights Watch призвала правительство Ирака расследовать случаи пыток и жестокого обращения иракских сил безопасности с задержанными, приведенные в документах. Число умерших от холеры на Гаити превысило 220, больны около 3000 человек. Очаг эпидемии находится в северной и центральной частях Гаити.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В начале этой половины часа у нас новости экономики за неделю, рубрика «Бизнес Вик» с Иваном Трифиловым.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Планируется, что в следующем году его доходы составят 17,6, расходы 21,2, а дефицит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне 50 триллионов 390 миллиардов рублей. По текущему курсу это примерно 1 триллион 660 миллиардов долларов. Проект бюджета на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $75 за баррель. Объем промышленного производства в России в сентябре увеличился на 6,2% к уровню такого же месяца 2009 года. Для сравнения, в августе и июле рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 7% и 5,9% соответственно. В целом, за 9 месяцев года объем промышленного производства в России к такому же периоду 2009 года увеличился на 8,9%. Министерство сельского хозяйства России завершило подсчет ущерба от засухи в текущем году, оценив объем подтвержденных прямых потерь на уровне 41 миллиарда 600 миллионов рублей. По текущему курсу это чуть менее 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Сообщается, что сельскохозяйственные культуры из-за жары погибли более чем на 13 миллионов гектаров, или на 30% всех засеянных зерновыми площадей. Общее число безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в сентябре снизилось более чем на 4%, до 5 миллионов 32 тысяч человек, а уровень безработицы 6,9 до 6,6% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. При этом число зарегистрированных безработных в России в течение сентября сократилось на 6,3%, составив к концу месяца примерно 1 миллион 600 тысяч человек. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, подписала соглашение о строительстве в Ростовской области завода по их выпуску стоимостью 140 миллионов долларов. Сообщается, что оно может начаться в 2012 году. Новый завод станет 10-м предприятием компании PepsiCo в России. На сегодня ей принадлежат два производства по выпуску соленых закусок, завод «Лебедянский» по выпуску соков, а также 6 предприятий, выпускающих газированные и негазированные напитки. Российские власти продолжают готовить общественное мнение к неизбежному, на их взгляд, решению повышению возрастной планки выхода на пенсию. Первым из российских чиновников об этом в апреле заговорил помощник президента Аркадий Дворкович, а летом с такими же, но пока еще достаточно абстрактными предложениями выступил и глава Министерства финансов Алексей Кудрин. Тогда премьер Владимир Путин сообщил об отсутствии у правительства планов по рассмотрению этого вопроса. Однако такое заявление отнюдь не помешало Алексею Кудрину конкретизировать свои предложения. Министерство финансов, по его словам, считает возможным начальное повышение пенсионного возраста для мужчин с нынешних 60 до 62 лет, а для женщин с 55 лет ближе к 60 годам. Решение необходимо принять в течение года или двух, а затем, лет через пять, поэтапно приступить к реализации этой реформы. Говорит заместитель директора Независимого института социальной политики Оксана Синявская.
Наша пенсионная система уже сейчас дефицитная, и все абсолютно прогнозы показывают, что через несколько лет денег на пенсии будет просто не хватать. Поэтому нужно предпринимать какие-то усилия. Но на самом деле есть аргументы экономические, но не финансовые, почему это действительно надо делать и в России. У нас все последние годы растет возраст, когда молодежь вступает на рынок труда. И во многом это связано с более длительным периодом образования. Это значит, что вообще сокращается период, в течение которого человек находится на рынке труда и способен себе заработать какие-то пенсионные права. Одновременно у нас изменилась структура экономики, в ней стало больше рынка услуг, интеллектуального труда и даже технологий в секторе промышленности, которые позволяют утверждать, что производительность труда уже не так тесно связана с возрастом, как это было, когда мы вот установили эти границы 55 и 60 в 30-е годы. И люди не настолько быстро утрачивают свою способность трудиться, зарабатывать деньги.
Но поможет ли, на ваш взгляд, только повышение возраста выхода на пенсию обеспечить пенсионный фонд необходимыми финансовыми ресурсами?
Нигде повышение пенсионного возраста не решает проблему дефицита полностью, и вот в отношении России ситуация, безусловно, еще более драматичная, потому что одновременно с этим ни наши работодатели, ни на самом деле и работники, никто пока не готов платить в пенсионную систему на собственную пенсию намного больше денег, чем мы платим уже сейчас. И в этом смысле я думаю, что вряд ли к проблеме пенсионной реформы приступят до 2012 года, но вот после этого, видимо, нам придется опять проводить не только повышение пенсионного возраста, но и более комплексно реформировать пенсионную систему. И в частности, искать источники других доходов старости, не только государственной пенсии. Потому что именно вот эти альтернативные источники, как профессиональные пенсии, личные сбережения, какие-то страховки, именно они играют очень большую роль в благосостоянии западных пенсионеров.
Иначе говоря, российским гражданам необходимо максимально доступно объяснить, что на свою будущую пенсию они должны зарабатывать и копить сами.
Не только объяснить, но и создать условия, при которых это можно делать. Безусловно, у нас у всех очень негативный опыт 90-х годов, когда любые сбережения, они таяли практически одномоментно. И в этом смысле требования к финансовой системе, к качеству работающих финансовых институтов, они тоже должны быть достаточно жесткими. И гарантии сбережений людей, особенно такие долгосрочные, как вот на старость, они, в общем, тоже государством должны быть четко прописаны, и это до населения должно быть доведено, потому что мы можем делать сбережения сами, вот как граждане, но тогда, когда мы будем понимать, что эти сбережения не обесценятся к моменту нашего выхода на пенсию.
Это была заместитель директора Независимого института социальной политики Оксана Синявская.
Рубрику «Бизнес Вик» новости экономики за неделю подготовил и представил вам Иван Трефилов. Сейчас от новостей экономики к новостям науки. Южнокорейская энергетическая компания LS Power и American Superconductor из США заключили рекордную сделку о поставке 3 миллионов метров сверхпроводящих материалов, полностью избавленных от сопротивления электрическому току. Из них в ближайшие годы корейцы планируют построить 50 километров сверхпроводящих кабельных сетей. С подробностями научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Удивительное квантовое явление сверхпроводимости открыто 100 лет назад. При низкой температуре электрическое сопротивление некоторых материалов падает до нуля, и ток проходит по проводам совершенно без потерь. Четверть века назад открыты так называемые высокотемпературные сверхпроводники, где это удивительное явление наблюдается при температуре жидкого азота, а не гелия, как прежде. Но материалы с высокотемпературной сверхпроводимостью очень хрупкие и крайне неудобны в обработке. Лишь в последние годы технологии доросли до использования высокотемпературной сверхпроводимости в энергетике. Прокомментировать сообщение о рекордном в мире заказе на сверхпроводящие кабели мы попросили доктора технических наук, директора научного направления по сверхпроводящим кабелям Всероссийского НИИ кабельной промышленности Виталия Сергеевича Высоцкого. И первый вопрос – откуда такая разница? Корейцы закупают 3000 километров кабеля, а проложить собираются только 50 километров.
Говорится о 3 миллионах метров не кабеля, а исходной ленты. Тоненькая лента с сечением 0,1 на 4 миллиметра, она несет ток до 100 ампер. Из этих лент делаются кабели. В кабеле порядка 50 лент. Поэтому надо 3 миллиона разделить на 50, и поэтому получается 50 километров.
Как обстоит дело с разработкой сверхпроводящих кабелей в России?
С 2004-2005 года по инициативе РАО ЕС начались работы по разработкам и внедрениям сверхпроводящих кабелей. В 2005 году был создан модель первая 5 метров. В 2007 году начались работы по кабелю 30 метров. В сентябре 2009 года был изготовлен кабель 200 метров. Кабель делали, естественно, мы в НИКП. И в декабре прошли его приемочные испытания, и сейчас идут ресурсные испытания в научно-техническом центре электроэнергетики в Москве на Каширском шоссе. И в конце следующего года он будет установлен на подстанции «Динамо» в Москве.
В сверхпроводящих кабелях нет потерь энергии из-за электрического сопротивления. Но оправдывает ли экономия затраты на сложную технологию и систему азотного охлаждения?
Экономия электроэнергии – вопрос сложный, зависит от конкретного кабеля. Но когда надо передавать мощности сотни мегавольт ампер и больше, сверхпроводящие кабели, которые надо охлаждать азотом и тратить энергию на это, все-таки дают некоторую экономию. Но главная экономия заключается вот в чем. Они способны передавать очень большую мощность в достаточно малых габаритах и, очень важно, на низких напряжениях. Сейчас происходит так. Вот есть электростанция. От нее идет напряжение 20 кВт, подстанция увеличивает его до 110, передается на высоком напряжении, другая подстанция в городе снижает до 20 и дальше раздается потребителям. Передавая ту же самую мощность на низком напряжении 20 кВт, мы убираем две подстанции, экономим землю в городе. Или мы можем высоковольтную ЛЭП в городе выжечь и полоса отчуждения убрать, а вместо них проложить под землей сравнителя тонн и сверхпроводящие кабели. Это огромная экономия в инфраструктуре, земле и прочем. Главное, то, что мы называем глубокие вводы в города. Вокруг Москвы достаточно много генерирующих мощностей, но мало возможностей их передать внутрь города из-за инфраструктурных ограничений. Такая же самая проблема, например, в Нью-Йорке, где стоит крупнейший на сегодняшний день сверхпроводящий кабель длиной 600 метров на острове Лонг-Айленд. Там по обеим сторонам острова стоят электростанции, а передать эту мощность внутрь острова нечем.
А как обстоит дело с ремонтопригодностью сверхпроводящих кабелей? Ведь случайный разрыв нельзя просто так запаять.
Да, есть много скептиков, которые говорят, но это не для России. Но, понимаете, кабель не будет длиной сразу несколько километров. Кусок кабеля – это кусок длиной там 400 метров. Если этот кусок повредили, то убирается один кусок 400 метров, ставится другой.
Какие на сегодня наиболее значительные примеры внедрения сверхпроводящих кабелей?
В данный момент в мире испытано три достаточно больших кабеля. 200 метров в штате Огайо, 350 метров на севере штата Нью-Йорк в городе Олбани и вот 600-метровый на Лонг-Айленде в Нью-Йорке. И наш 200-метровый. 100-метровые кабели сейчас испытываются в Корее, и Корея делает 500-метровый кабель. Ну, а мы готовимся, ну, про это я говорить по радио пока не буду. Вот будет контракт подписан, тогда скажем. Но мы превзойдем Корею, я надеюсь.
Обычные медные кабели могут пропускать ток не больше 1000 ампер и тоже требуют охлаждения. Сверхпроводящие кабели легко передают 5 килоампер. До прошлого года рекорд силы тока в высокотемпературном кабеле 10 тысяч ампер держал всероссийский НИИ кабельной промышленности. Но сейчас лидерство перехватили китайцы, испытавшие кабель на 20 килоампер. Показателен пример Южной Кореи, где существует специальная государственная программа развития сверхпроводящих кабельных сетей. Каждый год на нее выделяется около 10 миллионов долларов. Все это говорит о том, что в скором будущем нас ждет переход на сверхпроводящие кабели, по крайней мере, в узловых точках электроэнергетической инфраструктуры.
Рассказывал научный обозреватель Радио Свобода Александр Сергеев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
По факту взрыва в дагестанском городе Хасавюрт возбуждено уголовное дело, в том числе по статье «Терроризм». В Бишкеке перед зданием парламента Киргизии проходит митинг сторонников партии «Атажурт» с требованием отставки главы службы национальной безопасности. Власти Ирака подвергли резкой критике действия интернет-сайта WikiLeaks, обнародовавшего сотни тысяч секретных американских материалов об иракской войне. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит рубрика «Ключевое слово». У микрофона Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – пробки. Новый московский мэр Сергей Собянин то, что творится на столичных дорогах, признал настолько болезненной проблемой, что уже в день инаугурации, в четверг, провел совещание на эту тему. На волнах нашего радио прозвучали такие комментарии исполнительного директора Московского транспортного союза Юрия Свешникова.
Я иногда еду и попадаю в пробку, и вдруг она рассасывается. И я, будучи специалистом, даже не могу понять, а из-за чего эта пробка здесь была? Аварии нету, строительных работ нет, а пробка есть. Что происходит? Может, не хватает радиусов поворота, может, не хватает каких-то знаков дорожной разметки там или дорожного движения. То есть вот эти все вещи, узкие места города, нужно взять просто и спокойно проанализировать.
Слово «пробки» употребляется повсеместно. Оно из уст рядовых участников дорожного движения слетает, звучит из самых высоких трибун. Кажется, пробки пока не проникли только в милицейские протоколы. Все-таки ощущение разговорности от слова остается. Благодаря чему это произошло? Об этом спросим директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Слово «пробка» вошло в русский язык и, пожалуй, уже вытеснило из него затор. Никакой нормальный водитель не скажет «я торчу в заторе». Хотя официальное название все равно остается «дорожный затор», но в любом нормальном разговоре используется только «пробка». И даже новые интернет-системы, интернет-карты, которые посвящены пробкам, посвящены именно им, а не заторам. Ну, у пробки несколько преимуществ. Во-первых, это зримая метафора. Пробка – это то, что торчит в горлышке и не пускает дальше. Кроме того, это разговорное слово, здесь еще помогает суффикс «к». Вот так из метафоры такого полужаргонизма пробка превратилась в совершенно стандартное название данного явления. Надо сказать, что метафора – это русская, потому что в других языках данный смысл выражается по-разному, но с идеей пробки не связывается. Хотя с идеей заполнения, переполнения, закупоривания тоже, как правило, связаны. Вообще метафоры в жаргонах встречаются, хотя, может быть, и не так часто, но с пробкой получилось на редкость удачно, она вошла в язык, и, в общем, уже эта метафора застывшая. Ее, конечно, сейчас, как метафору, скорее не осознают.
То есть она стертая?
Да. Это метафора, лежащая в основе образования значения, но сегодня мы можем говорить о значении, которое из второстепенного переносного фактически становится главным. Если вы поищете в интернете, то вот это значение пробки встречается количественно, я думаю, что не меньше, чем пробка обычная.
Кстати, я думаю, что все-таки можно говорить о развитии метафоры, когда говорят о бутылочном горлышке. Если дорога в каком-то месте становится узкой, и из-за этого узкого места возникают пробки, то это узкое место называют часто бутылочным горлышком.
Да, но я думаю, что метафора-то возникла единая, цельная. То есть в метафоре пробка присутствует не сама, потому что если пробка без бутылки, то она ничему не мешает. Поэтому я думаю, что изначально была идея именно закупоренного, заткнутого горлышка бутылочного. Но язык из этого образа зафиксировал только идею пробки. Но время от времени люди дополняют метафору пробки, уже стершуюся, освежают ее, вспоминая про бутылочное горлышко.
К сказанному Максимом Крангаузом добавлю наблюдение нелингвистического толка. Застрять в потоке едва движущихся машин состояние настолько неприятное, что для разрядки лучше подходит эмоционально окрашенное слово. Пробки, конечно, стертая, почти растворившаяся метафора, но все-таки не до конца. Память о реальном предмете, а не переносе значения, краем сознания все-таки фиксируется. И признаем, в памяти большинства водителей в первую очередь всплывают не пробки от духов, а также не пробки, которыми затыкают слив в ванне. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Рубрика «Городской репортаж» продолжит воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Префектура Юго-Восточного округа Москвы учла требования местных жителей и решила перенести место строительства мечети в районе. В адрес мэра направлено письмо. Новое место выберут в ходе публичных слушаний, сроки проведения которых пока не назначены. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Власти Юго-Востока Москвы, решив изменить место строительства мечети, по сути отреагировали на многочисленные протесты местных жителей. Изначально ее планировали возвести на Волжском бульваре. По словам работников префектуры, к ним ведомства приходили сотни писем, в которых москвичи высказывались против строительства культового объекта на территории так называемой «зеленой зоны текстильщиков». Жители района объясняли свой протест тем, что мечеть затруднит парковку и движение транспорта. В общей сложности противников строительства набралось около 1000. Власти Юго-Восточного округа направили в адрес мэра Москвы обращение с предложением разместить мечеть на другом земельном участке, говорит пресс-секретарь префектуры Юго-Востока Мария Ермакова.
Мы рассмотрели эти обращения жителей коллективные и пришли к выводу, что есть такая возможность, что можно перенести эту мечеть. Куда, что, как, этого еще нет. У меня только на руках есть письмо, которое я могу зачитать. Префектура Юго-Восточного округа рассмотрела ваше обращение с протестом против строительства мечети жителей округа на земельном участке по адресу Волжский бульвар напротив владения 8 и сообщила, что размещение этого культового объекта на этой территории учтено Москвом архитектуры при разработке правил землепользования и застройки в городе Москве. В настоящее время земельный участок сформирован департаментом земельных ресурсов с целевым назначением для размещения зданий объекта религии. В префектуре ЮАО проведена публикация о цели использования данного земельного участка. Окончательное решение о строительстве мечети будет приниматься после проведения публичных слушаний. И в связи с возражениями жителей против строительства мечети на указанном земельном участке, префектура направила обращение в адрес мэра Москвы с предложением размещения мечети на другом земельном участке.
Сейчас в префектуре Юго-Восточного округа ждут ответа от градоначальника. Только после этого в районе намерены провести публичные слушания и решить, строить ли мечеть в текстильщиках, и если да, то в каком месте. Проведение таких согласований вполне привычная практика, говорит научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета Николай Митрохин.
На мой взгляд, в общем и целом, опасения жителей, протесты жителей против занятия куска городского пространства, которым они привыкли пользоваться, какой-либо религиозной организацией, то есть группой лиц, объединенных общим, а не общественным интересом, вполне логичны. И они происходят не только в России, не только в Москве, но и во всем мире. Но обычно в Европе, во всяком случае, США, вопрос о строительстве новых подобных религиозных сооружений решается на локальном уровне, то есть либо референдумом локальном, либо на собрании жителей, да, на легитимном собрании жителей, например, в рамках парламента района. Там тщательно разработаны процедуры, публичные слушания, дискуссии в прессе, собрания, на которых люди, представители общины, заинтересованных в строительстве, пытаются убедить местных жителей. Там как-то, ну, в общем, это все легальная кампания проходит, и люди в итоге решают, строить или нет. Как правило, люди не соглашаются, то есть население района не соглашается на строительство очередного религиозного здания, особенно, так сказать, новой для их местности религиозной общины, а предлагает ее инициаторам поискать место где-то в другом месте, так сказать, в результате там многочисленных согласований, как бы оказывается, как правило, что здание строится либо в промышленной зоне, либо в так называемой зоне отчуждения железной дороги. Ну, то есть, так сказать, место, где другие строиться не хотят. В принципе, это, я считаю, нормальная проверка на жизнеспособность общины. Если она, так сказать, несколько десятилетий, то есть построится на этом месте, несколько десятилетий там просуществует, население округа к ней привыкнет, так сказать, никаких протестов ее существование не будет вызывать, то дальше, если будет надо, она сможет уже купить и, ну, через те же процедуры, но построиться в более приличном месте. Я думаю, что правительство Москвы в данной ситуации поступило, я не знаю, насколько запланировано, но вполне логично, согласившись перенести строительство в другое место. И, собственно, в районе есть довольно много и промышленных зон, не так далеко от метро, и около трасс, на которых вполне можно выделить место и под мечеть, и под нужды, возможно, протестантских или православных общин, кому в этом районе еще надо построиться.
Ранее на Волжском бульваре уже планировали строительство православной церкви, однако это также вызвало недовольство местных жителей. Недавно в знак протеста инициативная группа высадила на бульваре целую аллею деревьев, показав таким образом, что москвичи выступают за сохранение зеленых зеленые зоны в текстильщиках. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В завершение часа рубрика «Моя неделя». Вероника Баде побеседовала с председателем комитета «Гражданское содействие», членом правления общества «Мемориал» Светланой Ганушкиной.
Неделя прошла бурно, как у нас и всегда бывает. Началась она с потока узбеков киргизских, которые хотят здесь получить убежище, потому что они могут там жить, тем не менее вынуждены жить, и отправляют, как правило, одного или двух сыновей, на которых у них хватает средств для того, чтобы заплатить взятку за право выехать. Они обращаются за убежищем, мы пытаемся им помочь, пока не с большим успехом. Была конференция, если вы знаете, вот в среду, посвященная юбилею. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Была такая, можно сказать, веселенькая конференция, потому что собрались все, кто этим занимаются, очень хорошо пообщались, и каждый сказал, что он думает в такой свободной манере. Это было приятно.
А какой ваш основной вывод по этому поводу?
Наш вывод, по-моему, общий, что права человека не соблюдаются нигде в мире, а в России особенно. Можно сказать, не особенно, но далеко не на первом месте по соблюдению прав человека России, к сожалению. И, конечно, тут и коррупция играет роль, и все остальное. А в пятницу у нас почему-то начались такие экстренные дела, связанные с задержанием и помещением по стражу узбеков. Освободили пару узбеков, которые находятся в процедуре в Подольске, причем нам сначала говорили, что их там нет, наконец их нашли, и мама Рахимова, нашего подопечного, его супругу в разных отделениях милиции, и удалось освободить. Это заняло несколько часов, к вечеру, в пятницу их освободили. Это большая удача, но, с другой стороны, была и не совсем понятная история, то есть она будет иметь дальнейшее развитие. Похоже, что это попытка фальсификации подготовки террористического акта. У меня такое ощущение. Несколько, по-моему, 27 гастарбайтеров, которые живут в Москве, несколько раз подвергались каким-то странным проверкам, после которых они находили у себя в доме вещи, которые мне не принадлежали, в частности, листовки, видимо, экстремистского характера, как думал тот, кто их подкладывал. И потом, в конце концов, 21 числа к ним нагрянуло огромное количество оперативных работников и в масках, и с телевидением, и с собаками, и долго искали у них и не могли найти, видимо, то, что там уже было положено. К счастью, просто по совершенно счастливой случайности человек решил постирать свое белье, вытащил откуда-то тазик, и в тазике я там обнаружил самые листовки и уничтожил. Но, тем не менее, это не помешало там найти взрывное устройство. Мы подняли некоторый шум, их увезли в четверг, 21 числа, а в пятницу к нам пришли их родственники, мы пытались навести справки, что происходит, и выяснили, что тех, кого задержали, шестерых, отвезли в суд к мировому судье, и они получили 12 дней административного ареста, что говорит о том, что, видимо, уголовное обвинение не будет предъявлено.
Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие», рассказывала Веронике Баде, как прошла неделя. Вы слушали воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Над ним работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Общественное мнение». Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За два дня арестованы более 60 человек.
Пострадало, к сожалению, более 5000 человек.
Аль-Каида на Аравийском полуострове активизировалась или намерена активизировать.
Ожидал более сурового договора пожизненного лишения свободы.
Знаменитый грузинский писатель Чабуа Америджиби получил благословение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.